Сергей Примаченко, «Колодец двух миров». Пролог. В тихой комнате, где воздух был густ от запаха старой бумаги и воска, солнечные лучи тянулись сквозь узкие окна, выхватывая из полумрака вихри пылинок. Они кружились, будто крошечные призраки забытых историй, и медленно оседали на корешки фолиантов. Мужчина средних лет сидел за тяжелым дубовым столом, его пальцы привычно скользили по пожелтевшим страницам, не спеша, с почти ритуальной осторожностью. Он не спешил, он слушал тишину, в которой, казалось, еще жили голоса прежних владельцев этих книг. Вокруг стояли шкафы, набитые томами, чьи названия давно стерлись с корешков. На полках теснились потрепанные сборники преданий, путевые заметки, церковные летописи и даже чьи-то личные дневники, исписанные мелким, почти неразборчивым почерком. Все это он собирал годами, терпеливо вычленяя из вороха слов крупицы истины. Для него каждая строчка была не просто текстом, она была следом, оставленным кем-то в прошлом, следом, который можно было прочесть, если знать, куда смотреть. Он перелистнул страницу, задержался на абзаце, где дрожащим почерком было выведено: «В безлунные ночи пустошь становится чужой». Строка будто царапнула что-то внутри, пробудив давно тлеющее любопытство. Он уже слышал эти слова в рассказах стариков, видел их в обрывках легенд, но теперь они вдруг сложились в узор, слишком четкий, чтобы быть случайностью. Пустошь. Колодец. Пропажи. День выдался ясным. Солнце грело спину, ветер шевелил сухую траву, и казалось, что мир устроен просто и понятно. Но чем ближе он подъезжал к пустоши, тем ощутимее становилась тишина. Лошадь фыркнула, будто чувствуя эту тишину, и он мягко погладил ее шею, прежде чем оставить у покосившегося столба, который когда-то был частью ограды. Вокруг тянулись руины, остатки стен, поросшие мхом камни, обломки балок, давно сгнивших и рухнувших. Люди, когда-то жившие здесь, ушли, оставив после себя лишь шрамы на земле. Каменный круг колодца стоял посреди этой пустоты, словно застывший глаз, глядящий в никуда. Доски, когда-то перекрывавшие его, давно рассыпались в труху, и теперь над черной пастью зияла пустота, манящая и пугающая одновременно. Он подошел ближе, потрогал шершавый камень, словно пытаясь прочесть его историю на ощупь. Веревка легла в руки привычной тяжестью. Он закрепил ее на стволе старого дуба, чей корень оплел камень, будто пытаясь удержать его на месте. На мгновение он замер, прислушиваясь к тишине, а потом шагнул к краю. Спуск был медленным. Камень царапал пальцы, веревка скрипела, а воздух становился все тяжелее, пропитанный запахом сырости и вековой пыли. Когда его ноги коснулись дна, он зажег масляную лампу. Пламя дрогнуло, будто испугавшись собственной тени, и вытянуло длинные, ломаные силуэты по стенам колодца. Он водил светом по кругу, высвечивая трещины, наросты известняка, следы воды, давно ушедшие отсюда. И вдруг луч зацепился за что-то металлическое, тонкий, резкий отблеск, который не мог быть ни камнем, ни ржавым мхом. Он наклонился, провел пальцами по холодному металлу. Пуговица. Не новая, с едва заметным узором, будто стертым временем или чьими-то торопливыми руками. Края были чуть закруглены, металл потемнел, но узор еще угадывался. Стилизованный герб, наполовину изъеденный временем, но все еще читаемый. В голове тут же всплыла старая история о королевском посыльном, который исчез, срезая путь через пустошь. Тогда эту историю рассказывали шепотом, будто боялись, что земля услышит и повторит. Теперь же она вдруг стала настоящей, осязаемой, лежащей у него на ладони. Он аккуратно завернул пуговицу в лоскут ткани, который всегда носил с собой, и записал в дневник. Нашел в колодце. Похоже на пуговицу посыльного. Надо проверить архивы. Слова легли на бумагу сухо, без эмоций, но внутри все гудело от напряжения, от ощущения, что он только что переступил невидимую черту. Снова библиотека. Снова пылинки, кружащиеся в солнечных лучах. На столе рядом с фолиантом лежала пуговица, прикрытая тонкой тканью, будто даже здесь, среди книг, ей не полагалось быть на виду. Он достал толстый том с потрепанным корешком, записки о Нижнем Полесье. Страницы шелестели, как сухие листья, и каждая строчка будто тянула его глубже в прошлое. Слова мелькали перед глазами. Пропал, сумасшедший Альбрехт, пропавший посыльный, безлунная ночь, колодец на пустоши. Он сопоставлял даты, имена, места, выстраивая цепочку, которая становилась все длиннее и все страшнее. Исчезновения происходили не случайно. Они шли по кругу, повторяясь в одни и те же дни, в одних и тех же местах, будто кто-то или что-то вело счет.